Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы» и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Мы воссоединились в городе Москве в одной студии и не могли, конечно, не могли не сделать так, имея сегодня такого симпатичного гостя.
Да, мы себе это не простили.
Да. Екатерина Тимошенкова, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Екатерина, добрый день. Добро пожаловать в нашу программу. Может быть, первый раз, но, может, не последний, надеемся. И наша тема сегодня – это «Восточный фронт глазами немцев».
Да.
Немецких солдат.
Глазами простых немецких солдат
и непростых. И непростых немецких солдат.
А ну, тех, кто стали канцлером потом.
Вообще, да, это очень интересный поворот темы, потому что обычно мы, россияне, мы смотрим на войну глазами наших солдат, наших маршалов, да, наших полковников, наших простых людей. Мы очень редко смотрим на то, что для нас был германский фронт, а для немцев это был восточный фронт. Да? Мы очень редко смотрим на восточный, на фронт с той стороны, с западной стороны, да, мы обычно видим войну глазами. Оптика наша, российская, советская оптика, да. И вот это одна из редких возможностей, как мне кажется, да, Виталий, поговорить о том, как виделась война с той стороны, со стороны солдат Восточного фронта. Ну, все мы знаем, что они все боялись Восточного фронта, да?
Да, они все боялись Восточного фронта.
Все хотели избежать этой страшной участи, попасть на Восточный фронт.
Это правда. И Шмидт, который стал впоследствии канцлером, очень боялся попасть на Восточный фронт и боялся именно Советского Союза. И, в общем-то, те истории, которые я хотела рассказать, которые рассказали простые люди, они тоже боялись
Восточного фронта. На бытовом уровне, почему боялись Восточного фронта? Потому что с первых же дней войны было понятно, что это самое жестокое сопротивление.
Здесь надо сначала, мне кажется, вот в чем понять. Стали бояться?
Вот когда стали бояться?
Не с самого же начала, не 22 июня они испугались.
Вначале это все шло триумфально, там, до какого-то момента.
Но здесь бы я хотела сказать сразу и разделить. Есть большая разница в восприятии событий, которые происходили еще до начала войны, то есть вот этот нацистский режим, как нацисты приходили к власти, между, например, образованным Шмидтом, который получил образование, Гельмут Шмидт.
А Гельмут Шмидт, будущий канцлер, он был с высшим образованием?
Да, он был с высшим образованием, но дело в том, что он вообще учился в школе, учился в гимназии, поскольку он отличался определенными талантами, у него были преференции, он мог получать это образование бесплатно, а вот другая история – Вернера Рудольфа, это простой крестьянин, который родился в очень бедной семье. Его мать рано умерла от рака, когда ему было 4 года. У него была сестра. Отец женился на другой женщине, та заболела туберкулезом. И получилось, что отец вынужден был зарабатывать постоянно на то, чтобы лечить своих жен. За детьми никто не смотрел. И в 14 лет он просто собрал чемодан для вот этого Вернера и сказал: «Знаешь что, я не могу тебя прокормить, мы должны подумать, как ты прокормишь себя сам. Иди и зарабатывай». И вот он пошел к садовнику, пришел с чемоданом, сказал, что ему нужна еда, нужна комната, и я готов учиться на садовника. Там не получилось. Он пошел к крестьянину, который согласился выделить ему комнату. Потом он стал думать, а хорошо бы было бы стать ткачом. Он пошел учиться в ткацкому мастерству.
Это 30-е годы до войны.
Да, но все вот это вот прерывалось и прерывалось. То есть я как раз хотела показать взгляд простых людей, потому что с нашей стороны были тоже же простые люди, крестьяне, конечно, бедные люди. Как они воспринимали нацистский режим, как они относились к войне, к послевоенному периоду, и как, вот, скажем так, переосмысливал происходящее в процессе. И потом Гельмут Шмидт, известный канцлер, которого не раз упрекали, в общем-то, в том, что он участвовал в кампании военной, в том числе и против России. И здесь получается...
Как будто бы у него был выбор. Призвали, направили и участвовали.
Знаете, тут получается, что
немцы... Он же офицером был.
Да, да. И как он пишет, что половину войны он провел в штабах Люфтваффе. Да? То есть это, с одной стороны, такое некое оправдание того, что он, в общем-то, не так долго и не так активно участвовал в этих военных действиях. Но здесь почему...
Ну хорошо, даже будучи офицером, разве он мог избежать войны?
Не мог. Но дело в том, что после того, как война закончилась, и до сих пор идет переосмысление, как же так немецкий народ смог допустить, что это случилось. То есть, с одной стороны, они пытаются понять, как Гитлер пришел к власти, почему весь народ был одурманен, почему никто не замечал, или те, кто замечали, ничего не сделали. против этого режима. А дальше идет, значит, очень сильная дискуссия, и даже не только дискуссия, например, среди историков или в средствах массовой информации, но из опыта общения с немцами, например, вот буквально недавно я общалась с семьей пастора. Они тоже пытаются понять, как немецкий народ до этого дошел и как он уничтожал в том числе русских, и уничтожал ли вообще, потому что до сих пор есть определенные официальные объяснения. И вот общаясь вот с этой пожилой семьей, действительно пожилой, им около 80 лет, и
они... Они помнят войну?
Да, но, видите, меня удивило, что...
Детьми.
Меня что удивило? То есть вот эта вот семья, это семья пастора, причем я не буду называть имени, потому что пастор известный человек, он стал епископом. И меня очень удивило, они сказали, мы не можем понять, как такое произошло. Но мы уверены, что немецкие солдаты не знали, что они делают. Более того, они стреляли только в коммунистов. Мне это сказали за чаем.
Ничего себе.
Естественно, у меня реакция... Понимаете, реакция... У меня бабушка блокаду пережила, у меня дедушки воевали, были в плену. У меня реакция была соответствующая. Я говорю, как это только в коммунистах?
Что вы такое говорите, да?
Да, то есть образованные люди, вы что, в это верите?
Ну, во-первых, убивать не надо никого. Да и коммунистов, там их можно переубеждать, но не надо их убивать, в общем.
Да, но они сказали, нет, вот это была политическая война, мы точно знаем, что убивали коммунистов. Я стала спорить, я не выдержала. Хотя я была приглашена в гости, они говорят, нет, ну что вы, обычный вермахт, он мирное население не уничтожал.
Да, это, кстати, очень распространенный миф в Германии, да. Что вот эсэсовцы и, значит, все вот эти...
Миф мифом, но Нюрнбергский процесс вермахт не признал.
Да, но в 90-е и 2000-е годы были открыты огромные объемы документов, что вермахт тоже участвовал и в зверствах, и в убийствах мирного населения. Были выставки, Катя прекрасно помнит, в Берлине, да. По всей Германии, с документами, фотографии. И был большой скандал, потому что это ломало... Вот этот миф о хорошем вермахте, который...
Они не хотят верить.
Не хотят верить.
Им проще поверить тому, что официально говорят, что вермахт не убивал, или убивал только коммунистов, да, или стрелял, простите меня, исключительно евреев. Они не хотят признать вот этот ужас. И я помню, вот я ушла, то есть я сказала, что я с вами абсолютно не согласна. А потом они меня приглашают еще раз на чай. И говорят, знаете, вы, конечно, правы. Мы посмотрели программу по ЦДФ. Это один из центральных каналов.
Первый канал, да.
Да. И говорят, да, были случаи, но они были пьяными, немецкие солдаты. И я, знаете, я была, как немцы говорят, шпрахлась, я не знала, что сказать. То есть, как это так? Вы взрослые люди.
Такой механизм психологической защиты.
Да.
Извините, конечно, но это может быть такая, видимо, может быть, естественная, увы, реакция людей, находящихся под влиянием пропаганды. Да? Слушайте, послушайте, извините за такую параллель, да, послушайте наших сталинистов.
Да.
Они тебе будут говорить, что самое, да. Расстреливали преступников.
Да, да, да.
И сажали в лагеря.
Или, например, есть тема поведения советской армии победоносной в Германии в 1945 году. Она тоже не очень широко обсуждается. Хотя, в общем-то, понятно, что там происходило.
Ну, в Германии она обсуждается. И
я
про нас говорю,
что мы тоже не склонны это обсуждать. Да. То есть, как бы мы знаем, но мы как бы не очень хотим на эту тему думать.
Но, знаете, у них есть тезис, и этот тезис особенно очень четко подчеркивается средствами массовой информации в последнее время в связи с событиями на Украине. И, как ни странно прозвучит, в связи с миграционным кризисом. То есть они, когда показывают миграционный кризис, говорят, что это вторая по величине волна после Второй мировой войны. И тут же говорят о том, что в миграции после Второй мировой войны, для нас это Великой Отечественной, виновата Россия или Советский Союз. Понимаете?
Это как?
А вот это так, это опять канал ЦДФ. Я сама смотрела эти новости.
Я чуть не понимаю.
Понимаете, вот этой причинно-следственной связи они не называют. Они не называют. Вот они сказали, что да, в результате... Понятно, что немцы сами развязали войну. Они вторглись на чужую территорию. Да. Пожалуйста, получите обратно вот эти вот последствия.
Но это что имеется в виду, когда вот были депортации миллионов немцев из Восточной Польши и Судетов?
Да, да, когда они возвращались. То есть виноват все равно Советский Союз.
6 миллионов, по-моему, человек.
Причинно-следственная связь не проводится. То есть это идет просто сплошной текст. А дальше они говорят, главный тезис... Если кто-то сделал плохо, вот как они себя, скажем так, оправдывают, если кто-то сделал плохо, это не повод для другого поступать так же. Этот тезис, он везде. Он касается Второй мировой войны, он касается миграции, он касается ситуации на Украине, любой ситуации. Например, часто сравнивают там Косово, Крым. Если мы ошиблись, это не значит, что вы должны следовать нашему примеру. И получается, что и с войной то же самое.
Угу.
Видите, если мы ошиблись,
напали, то это не повод был нас наказывать за это, да?
То же самое относится к поведению в оккупационных зонах. Наши говорят, опять же, я часто общалась на эту тему, здесь у меня тоже будет история. Вторая, что вы хотели? Вы сжигали наши деревни, вы сжигали наши села, вы насиливали наших женщин. То есть вот эта вот ярость, она действительно как-то прорывалась.
Понятно.
То есть вы получили вот эту ярость, которую вы сами распалили. Они с этим не могут согласиться, они не могут это принять. Я, опять же, вот занимаюсь, например, оккупационным режимом, я знаю, что после 1946 года был приказ о том, что тех солдат, которые прошли войну, командировать обратно и посылали новых. Именно как
чтобы
раз...
они не мстили, да?
Да, чтобы они не мстили. Чтобы не было вот этой вот мести. Но, к сожалению, все-таки вот эти вот причинно-следственные связи, они не всем понятны. Дискуссия идет до сих пор, и вот этот вот тезис... что нельзя следовать плохому примеру, в том числе их плохому примеру, он господствует.
А скажите, пожалуйста, вот восприятие вот этого простого Рудольфа Вернера, да?
Вернера Рудольфа.
Ну, Вернера Рудольфа, да. И Гельмута Шмидта. Они в какой-то мере типичны, они такое отражение каждой своей социальной группы.
Да.
Понимаете, да? То есть, вот Вернер Рудольф это типичный такой немецкий христианин. И все
металлисты.
Примерно, да. А Гельмут Шмидт это как бы уже...
Интеллигенция.
Образованные.
Но человек, есть моменты, да? Которые их объединяют.
Ну, вот расскажите, что объединяет?
Что разъединяет?
Да, да. Объединяет их страх. Их объединяет сильный страх и непонимание того, что происходит.
Угу. То есть они даже... не фанатики, которые бегут на эту войну убивать коммунистов и евреев?
Они вообще на нее не хотят. Вообще. Ни тот, ни другой. То есть и тот, и другой думали о том, как избежать того, чтобы попасть, значит, на войну. Шмидт, когда понял, что начинается война, решил, что ему нужно было бы скрыться из Германии.
Угу.
И он пошел, значит, скажем так, в Гамбурге, я не помню точное название этого общества, но он попытался завербоваться матросом, чтобы уехать. Какая-то компания, которая...
Да, тем более, да, вот Гамбург, крупный порт,
заграничный.
Он хотел убежать через море, да?
Да, он договаривался... Нет, он хотел устроиться на корабль и
уехать.
Уехать, да, и там куда-то вот из Германии. У него не получилось. Но здесь есть еще, опять же, момент, который связан с происхождением Шмидта. Его отец был наполовину еврей. То есть его дедушка был еврей. Но, к счастью для Шмидта и для его отца, отец был незаконно рожденным. А поскольку он был незаконно рожденным евреем, да, наполовину, то он, его отец, как умнейший человек, который тоже получил образование, но получил образование за счет своих способностей, ему, опять же, были бесплатные квоты выделены, его воспитывали совершенно другие люди, он заранее пошел в архив, где регистрировались вот эти
и
вот справки. Ну, он... запросил справку о том, что его отец неизвестен. То есть он знал, что рано или поздно сын, то есть Гельмут Шмидт, захочет жениться. Или так или иначе нацисты захотят узнать происхождение. Это потребуется. И поэтому у него была справка о том, что отец неизвестен. Но Шмидт признается, что в принципе, если они хотели бы копнуть глубже, им не составило бы труда обнаружить вот это вот еврейское происхождение. И поэтому здесь есть, опять же, очень сильная тема страха. Его отец всегда боялся, что его раскроют. Боялся больше, чем Шмидт. Шмидт опасался, но жениться ему хотелось на своей жене больше, да, чем вот опасаться. И его отец с матерью, они стали скрываться, они старались не общаться, они переехали из одной квартиры в другую, сняли комнату, как вот он говорит, фактически на чердаке. И настолько они боялись, что раскроют их происхождение и пошлют в лагеря концентрированные, что когда Шмидт вернулся после войны, он пришел. Отцу было около 60 лет, но он не мог встать с постели, он не мог спуститься на первый этаж. То есть ему пришлось...
Он был разрушен психологически.
Абсолютно. Ему пришлось отца выносить на руках, потому что отец физически себя вот полностью разрушил из-за этого своего страха. И Шмидт пишет, что отец, несмотря на то, что раньше он давал ему советы, из-за вот этого страха уже не мог воспринимать нормальную действительность и не мог принимать какие-то решения.
Мне кажется, очень важно, вот, чтобы вы обозначили период вот этот страх. Это когда? 39-й год, когда вообще война началась?
До. Или... Страх у отца Шмидта начался до.
То есть, в связи с приходом нацистов.
Гитлер к власти, да?
Да. А во время войны вот этот страх достиг апогея. И тут, опять же, получается, что Шмидт, он воспитывался по-другому. То есть у него, опять же, была огромная библиотека у его отца, которую он читал. И вот он сам пишет про вот этот вот период, когда Гитлер приходит к власти, что он читал «Психологию масс», «Восстание масс». То есть ему как бы некоторые элементы были уже заметны. Почему я говорю, что некоторые элементы?
Элементы вот этого тоталитарного строя, да?
Да.
То есть он уже мог отчасти рефлексировать, да, то, что происходило?
Да, но он рефлексировал как-то, знаете, поэтапно и не полностью. То есть он был молодой человек, ему...
Ну, совсем молодой, да?
Да, да, совсем 16,
небольшой. 16-17 лет, да? Где-то так.
Ну, вот где-то ему было в начале войны 23 года.
23 года.
Да, то есть если это 30-е годы, надо убрать. То есть получается, что он как вот, он прочитал эти книги, да, и он сравнивал с тем, что происходит. Он увлекался искусством, посещал кружок художников свободных, которые были не согласны с вот этой культурной политикой. Он видел, как уничтожаются эти картины. То есть для него вот этот вот дух свободы, за счет того, что он общался с интеллигенцией, с художниками, он был сильнее. И он, опять же, попал вот в это общество, вот этот кружок художников, где критиковали нацистов. Их называли «эти коричневые». И они критиковали их даже, когда началась война. И там есть такой нюанс, когда уже Шмидт был в военной форме, его приглашает его подруга на Бисмаркштрассе, это возле Бундестага, к себе, ну, возле современного Бундестага тоже, и того Бундестага, к себе в гости, там прием где-то 40 человек, он приходит в нацистской форме вермахта, и удивляется, то, что вот эта вот девушка со своей семьей критикует этот режим и делает это открыто. Очень свободно, открыто. А он уже тогда начал понимать по поведению своего отца, что ну нельзя так открыто
опасно
выражать свои мысли. И вот он уходит и думает, надо же девушку предупредить, это же может ей стоить жизни. Да? Он возвращается в своей форме, открывает брат девушки и говорит, мы, говорит, с коричневыми не имеем дела. И закрывает перед ним дверь. Потом он пишет впоследствии, что эта девушка была повешена. Но он говорит, я хотел ее предупредить о том, что ей надо следить за своим языком. Но, в общем-то, не успел. То есть вот эти моменты он, с одной стороны, понимал, а с другой стороны, как он пишет, что вот вроде бы это вот происходило на их глазах, но полного осознания, к чему это ведет, вот в процессе у него не было.
Что он пишет о фронте, о Восточном? Вот как он себя ощущал уже в действующей армии? Гельмут Шмидт, я напомню наши слушатели, что это будущий канцлер Германии 70-х годов, социал-демократ, выдающийся, кстати, канцлер. И он совсем недавно умер, уже в очень глубоком возрасте. Да. Что он вспоминает про Восточный фронт?
Знаете, и у него, и у этого простого крестьянина Вернера одно слово – ужасно.
Ужасно, да?
Да, это ужас, это ужасно. В частности, Шмидт, он был послан на Ленинград, потом на Москву. Он не очень понимал, что он как-то представитель Люфтваффе делает там.
Какой год? Он сам 41-й,
да. Да. Но он был поражен, соответственно, количеством раненых. То есть и для первого, и для второго вот эта вот война наступает тогда, когда они видят смерть, и когда они видят даже не столько смерть, сколько видят своих... Да. И получается, что и у первого, и второго возникает вопрос, а что же такое моя обязанность, да? Что я должен делать, и как я должен понимать свой долг, свою обязанность. И оба вступают в противоречие. То есть, с одной стороны, обязанность – это соблюдать приказ, да? А с другой стороны, обязанность... Еще что-то. Плюс если для крестьянина, для первого, сразу было ясно, что война – это ужас, это зло, оно ни к чему не приведет. То Шмидт писал, что в 1939 году он верил пропаганде и верил, что Польша напала на Германию. И он был в этом уверен практически до Сталинграда. И только тогда, когда стали посылать войска на Сталинград, он пишет,
То есть он считал войну легитимной?
Да. Вначале.
А как он вообще, вот нападение на Францию, как он себе объяснял, 1940 год?
Знаете, я не могу ответить на этот вопрос, потому что воспоминаний их нет.
Да?
Он был, кстати, в Арденнах.
В случае с Польшей, там, ну, хотя бы там была пропаганда, да, что поляки обстреляли там чего-то, так сказать.
Я думаю, что в случае с Францией тоже была пропаганда.
Ну, видите, Шмидт...
Без пропаганды войны не бывает.
Ну, естественно, я поэтому и спрашиваю.
Они же надо было объяснять все.
И Голландию, и Францию. То есть он что? Он, получается, до 1942 года искренне верил, что война легитимная и оправданная.
Ну, смотрите, он политик, да, он канцлер. Он пишет эти воспоминания за год. до своей смерти. И называются они «Что я еще могу сказать?».
Угу.
То есть он говорит то, что он считает
договаривает
нужным.
Договаривает что-то, да?
Договаривает, да.
А может быть, что-то не договаривает.
Естественно. Но он говорит, что отследить, кто отдавал приказы, кто ответственен за какую стратегию, он признает, что... И первый, и второй признают, что приказы были бессмысленны в стратегическом и тактическом плане.
Угу.
Но для Шмидта бессмысленность проявилась, когда он видел, как перебрасывают войска на Сталинград, он не понимал, зачем брать этот город и уничтожать такое количество немцев. А для обычного крестьянина бессмысленность проявилась в первом же бою. Потому что им нужно было занять деревню маленькую, чтобы там расположиться. И он говорит, такая большая часть, и как она должна была поместиться в эту маленькую деревню? А потом поступил приказ...
С точки зрения здравого смысла, крестьянского не понимал, да?
Да, а потом, значит, ему им поступает приказ расстрелять жителей этой деревни. Он пишет, что я остался, а он должен был быть при обозах с продовольствием и амуницией. Я остался возле своего обоза под деревом, закурил. Я, говорит, не пошел расстреливать. Но потом, пишет он, я понял, что они послали нас в эту деревню специально, чтобы нас уничтожили, потому что русские обстреляли деревню. И когда русские обстреляли деревню, и когда они увидели раненых, и первый, и второй, увидев раненых, услышав эти крики, понимают бессмысленность. Дальше они начинают для себя обдумывать, что такое обязанность, что
и
такое
Шмидт,
долг.
И вот этот простой крестьянин, да? У них ход мысли совершенно одинаковый.
То есть
да?
Для простого крестьянина бессмысленность приказов непонятно зачем с первой же деревни.
Угу.
То, что зачем ее занимать, расстреливать людей, а потом еще русские нас оттуда выбивают. Да? Вы что, нас послали на верную смерть? Он считает, что их командиры хотели уничтожить их дивизию. Но они же не хотели, да, уничтожить дивизию. А для Шмидта вот это вот как-то более, да, политически. Сначала осознанно, Польша верит, что Польша напала. А вот начинается Сталинград, он думает, какой придурок отдает этот приказ, абсолютно бессмысленный. Но первый же бой шокирует Шмидта.
А, то есть все-таки он в непосредственном боевом столкновении был, да?
Да.
Он не только в штабах сидел.
Да, да. Он был именно на Восточном фронте, а потом его послали в Арденны. Но когда, опять же, вот происходит первый бой и у того, и у другого, они видят раненых. И они начинают, значит, обдумывать приказ, смысл приказа. Они пытаются понять, как они должны себя вести, в какой степени выполнять приказ или не выполнять. Вот что делает Шмидт?
Угу.
Он с собой в течение всей войны носит две книги. Это «Размышления Маркуса Аврелиуса».
Ну, да? Марк Аврелий.
Да. Аврелий, да. И книга «Матиас Клаудиус», написана моему зону Юханнесу. Я этой книги тоже не знаю, 1799 год. Но он эти две книги пронес через всю войну для того, чтобы осмыслить...
Марк Аврелий читал всю войну.
Марк Аврелий, да. Читал, правильно.
Ну, философ, потому что... императора, да, римского.
Потому что ему нужно было осмыслить, что ему делать. И вот он пишет, что он руководствовался теми словами, они, в принципе, есть и у Канта, которые вот он нашел в книге Клаудиуса. «Следуй приказам или подчиняйся власти, но оставь другим обсуждать эту власть и спорить о ней». Это первое. «Относись к другим справедливо, а в себе всегда сомневайся». Это второе, чему он должен был следовать. Третий пункт. Не вмешивайся в чужие дела, но свои дела делай всегда, есть такое выражение, с мясом или от сердца, да, ну,
искренне.
Делай искренне. И вот он пишет, что вот эти вот три пункта помогли ему пройти войну.
Ага.
Здесь, конечно, очень интересен первый пункт, правильно?
Угу. Выполняя приказы, но при этом оставив другим возможность критиковать.
А вот как такой промежуточный, может быть, вопрос. Там, видимо, это не написано ни у одного, ни у другого, но ваши ощущения. Вот эта критика их, она на уровне военного командования, она не идет выше до Гитлера.
До режима, нацистской
до режима,
партии,
и так
идеологии.
Далее, да. То есть они осуждают конкретные приказы,
дурацкие
приказы военных,
да.
Или они уже начинают понимать
систему,
там, преступность режима?
Шмидт осознает преступность режима поэтапно.
И он пишет об этом, да?
Он не пишет конкретно, что вот такой-то, такой-то этап, просто из того, как он описывает свою жизнь, свои встречи, свои рассуждения. Например, в начале войны он спорит со своим дядей. Дядя в восторге от того, что происходит. Ему нравится новый стиль, именно архитектурный. А Шмидт ему говорит, слушай, ну какой архитектурный стиль? Он говорит, что это стиль будущего. Он говорит, стиль будущего будет называться барак.
Баракко.
Когда русские нас победят. То есть Шмидт пишет, что для него стало понятно довольно быстро.
Это он говорит, Ельма Шмидт говорит, что барак будет.
Барак. Стиль называться немецкий будет барак.
Не дядя.
Не дядя, барак. И они с дядей больше не разговаривали после этого. То есть он, в общем-то, понимает, к чему ведет, и он осознает вот эту вот преступность. Более того, когда он попадет в плен, английский плен, но об этом можем чуть позже, он станет одним из активистов, которые будут пытаться объяснить, что случилось своим, значит, коллегам, которые тоже будут в плену, пытаться понять, что делать дальше. В общем-то, после этого он станет именно после войны социал-демократом. А что касается вот этого простого крестьянина, то он говорит, ну как нас воспитывали? Арийская раса – самая лучшая раса в мире. Немецкий народ – это тот народ, по примеру которого будет организовываться весь остальной мир.
Кстати, вот...
Но, да. То есть, получается, что вот он как бы был воспитан вот в этой пропаганде, да? Но вот эта вот бессмысленность, ужас, он видел ее непосредственно, и, понимаете, он смекалистый, он крестьянин. Он жил не завтрашним днем,
это напоминает
немножко
персонаж Швейка. Вот,
да.
Как вот Швейк смотрел на войну. Вот так вот. Но... Иронически, прагматически, с очень большой долей крестьянского здравого смысла.
Да, но я хочу со своим крестьянским здравым смыслом, со своей прагматикой, по своему прагматизму, я хочу сказать, что сейчас перерыв на новости, поэтому мы не можем дальше сейчас говорить. Мы через несколько минут продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы продолжаем обсуждать тему «Восточный фронт глазами немцев». Еще раз представлю нашего гостя, Екатерина Тимошенкова, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук, Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. И мы вот все время разбираем Гельмута Шмидта, во-первых, бывшего канцлера Германии, его воспоминания о войне, и простого крестьянина Вернера Рудольфа, который тоже свои воспоминания оставил. Кстати, я хотел вас уточнить, Кать, при каких обстоятельствах... Шмидт, понятно, он писал свою книгу «Мемуары».
Вот она перед нами лежит.
Да, а при каких обстоятельствах этот крестьянин написал свои воспоминания? Ну, зачем?
Когда я, значит, работала несколько месяцев в университете Гёттингена, это договоренность с моим институтом, я там познакомилась с девушкой, которая тоже там работает, и вот она сделала сама лично проект. Она опросила тех, кто участвовал в кампании военной против России, потому что у нее дедушка участвовал в этой кампании. Нет, сама.
Сама. Нет, он отвечал по просьбе историка.
Да. Она записала все это на микрофон, расшифровала не все истории. Да. Но вот она обратилась ко мне и сказала, может быть, ты будешь знать, что с ними делать. Вот я две расшифровала.
А что, в Германии нет вот таких сборников воспоминаний, мемуаров?
Есть, но...
Потому что у нас мемориал очень много делает.
Ну, видимо, понимаете, они не очень любят об этом вспоминать. А для нее это было очень важно, чтобы понять историю семьи. Например, ее дедушка, он был летчиком, но он пошел в летчики осознанно. Опять же, почему? Вот мы говорили о страхе. Два страха. Первое, попасть в плен к советам, да? Они боялись именно плена. А второй страх – не быть убитым. И Шмидт, и крестьянин пишет, и вот дедушка моей, вот этой знакомой, подтверждает, они боялись не смерти, они боялись, что они будут ранены. И вот дедушка...
Боялись мучений.
Да, и вот дедушка вот этой моей знакомой, он пошел летчиком, потому что он считал, что уж там-то, если что случится, то наверняка в живых он не останется.
Интересно. Боялись быть ранеными, да?
Они боялись быть ранеными.
Но не боялись смерти.
Не боялись смерти.
А знаете, извините, я просто не могу не вспомнить, но так получилось...
Оба, и Шмидт, и крестьянин, да.
Так получилось, что я... буквально за несколько дней до смерти его я разговаривал как раз на тему, в том числе воспоминания войны, с Акуджавой. И он рассказывал, я просто сейчас это вспомнилось, вот как мы все мечтали, чтобы нас ранили.
Да. Это сейчас тоже скажу.
Чтобы попасть в госпиталь.
Конечно. Понимаешь?
Отоспаться, отъесться.
Отъесться, отоспаться, немножко отдохнуть от фронта, да? А эти боялись, да?
Они боялись быть ранеными, но тут есть, опять же, момент, тяжело ранеными. Вот Шмидт...
так легко
попасть. Шмидт говорит о том, что он был в шоке. Вот первое тяжелое ранение, то есть для обоих честь в чем стала заключаться? Вот они выполняют эти приказы. Но там существовала такая, значит, командная организация, когда они должны были друг на друга положиться. То есть для них было очень важно, чтобы их товарищи их не бросили, не оставили в плену и не оставили ранеными умирать. Да? И, опять же, вот этот плен... эти ранения. Для них было очень важно, чтобы им товарищи помогли, и свой долг, в чем они видели, чтобы помочь раненым. Угу. И вот Шмидт пишет, что была ситуация, когда разорвало живот его подчиненному, и два санитара, как он пишет, плохо образованные, потому что очень быстро, вообще боялись к нему подойти. Тот орал дико, а санитары не могут подойти. И вот Шмидт, как главный, естественно, был вынужден подойти, положить его на носилки. Он говорит, я увидел, что нет живота, но болтаются ноги. И вот этот шок у обоих, именно от криков и от вида крови, именно от вот этих...
У санитаров шок.
У санитаров, у Шмидта и у крестьянина. Шок. Когда он пишет о раненых, вот о первом впечатлении, он пишет, что это крик. Угу. Это дикий крик, они же орут, они пишут. Да, вот они же орут. Почему к ним трудно подойти? Потому что они орут.
Кстати, и они оба, в смысле и Шмидт, и этот Вертер, Рудольф, они оба избежали плена, да?
Они, ну как, вот Шмидт-то потом уже попал в плен к англичанам, да. Да, Вернер Рудольф, он избежал плена, и знаете, этот Вернер пишет следующее. Мне, говорит, не везло в жизни, но мне повезло в войне. Он был несколько раз ранен, и каждый раз легко. И вот эти вот ранения он воспринимает легкие, как огромное везение, потому что они давали ему возможность попасть в госпиталь. Да? А более того, там было два момента. Первый, когда его слегка осколком ранило в спину, и его отправили, значит, в госпиталь, а те говорят, а зачем ты, вот мой осколок вытащили, зачем ты здесь? Уходи. Говорит, нет, мне приказали быть у вас, вы не имеете права меня отсюда выкинуть.
Сказали лежать, буду лежать.
Буду лежать. И он специально сыпал соль в раны, чтобы они не заживали. Да, но опять же, этот крестьянин, да, то есть он смекалистый, его жизнь приучила к тому, что надо выживать.
А когда вот они оба поняли, что война будет проиграна, они одновременно это поняли, образованный Шмидт и необразованный крестьянин, или в разное время?
Знаете, они оба вспоминают о Сталинграде.
Сталинград, как переломный,
да? Для Шмидта это переломный момент это и для... Ну, вот обычного крестьянина, да.
То есть они осознали, да, что вот этот огромный разгром...
Вернер Рудольф, он где воевал?
Он воевал на российском фронте, тоже попал потом в Францию.
Я имею в виду, что Вернер.
На
что Шмидт, там, Москва-Ленинград.
Москва-Ленинград, да? И недолго. Дело в том, что... что
спас... Вернер Рудольф на каком направлении?
Брянск. Начал он с Киева. Да, но он был сначала при лошадях, скажем так, за обоз отвечал, а потом водил машину.
Угу. А, водитель.
Да, и даже потом успел в конце войны побыть в Литве и как раз вот собирать там урожай, ну, организовывать. Да?
Он... Наземной армии.
Да, да, то есть, вот этот Вернер, получается, Киев, Брянск, Орел, Курск. Да, вот так вот. Угу. Он вспоминает о всех этих сражениях. А потом у него госпиталь, потом его отправили во Францию, что воспринималось Вернером как благо, да, а Шмидта тоже отправили, значит, во Францию. Он вспоминает о Орденах и пишет, что вот это вот мое настоящее участие в войне, как бы. Но Шмидта спасло что?
Это Орденская операция, да. Знаменитая, да? Это уже начало 45-го года.
Да. Угу. Ну, Шмидта что спасло? Он над кем-то пошутил. На него был донос. А вышестоящие к нему относились очень хорошо. Они сказали, давай-ка мы тебя перекинем во Францию, чтобы с тобой не случилось чего бы похуже. Но здесь, опять же, знаете, есть такой интересный момент сравнения француза. То есть для Шмидта ордены – это участие в настоящей войне. А крестьянин, когда там происходило как? Когда, значит, одну военную часть потрепали, в частности, вот он начинал в своей военной части, 246-я у него была часть, он сказал, что осталось всего 7 человек. И их постоянно соединяли. И вот в какой-то момент в качестве подкрепления, и вот как раз задача той военной части, в которой был Вернер во время наступления на Сталинград, была создавать отвлекающий на себя маневр. И он пишет, что перебросили солдат, которые до этого воевали во Франции. И он говорит, и вот они, говорит, такие одетые, такие вот щеголи, сидят, греют руки в доме и разделись. Вот он пишет, я захожу, а они, значит, все с себя сняли, верхнюю одежду, сняли сапоги. Вот здесь я к форме вернусь подробно. Я говорю, вы что делаете? Это Россия, это не Франция. И он говорит, это настоящая война. Это, говорит, настоящая военная область. Они на него смотрят, он говорит, мы воевали. Говорит, вы что, говорит, кругом партизаны в лесу, а вы, говорит, сняли с себя вот эту вот верхнюю одежду и нежитесь у огня. Ну, типа, смеялись на ним и все. И он говорит, ну, конечно же, настал тот момент, когда пришли партизаны, когда они подошли несколько домов, когда те выскочили раздетые. Но это их привычка, это же говорит, ну, все-таки одно дело французы, а другое дело русские. И опять же, вот если сравнивать вот это вот впечатление от французов, от русских, Шмидт попадает в плен к англичанам, и вот он пишет тоже вот после вот этого участия в Арденнах, он пишет, ну что, у нас было так много, что они, в общем-то, не ожидали. За нами, в принципе, даже вначале не могли уследить, но мы были настолько слабые, что мы даже стоять не могли, да, они сделали забор, мы, говорит, лежали на поле перед красивым замком. Ну что нам этот забор? Мы и убегать-то не собирались. И сил-то у них тоже убегать не было. И вот для него вот эта вот слабость, тоже чувство голода, но оно какое-то другое. То есть, получается, вот он попал в плен, вот тут лежит на поле, и он видит этот красивый, шикарный замок. И он понимает, что англичане не будут его пытать. Да? То есть, они же понимали, кому можно попасть, а кому не следует.
Лучше не надо, да.
Или, например, вот этот вот крестьянин, который переживал и войну, и в бункере, он так пишет, мы попали в лес, мы вырыли бункер, в который русские там метали свои гранаты. Здесь абсолютно... Он тоже побывал во Франции, но там было как? Ему сказали, ты заслужил, ты можешь отдохнуть, вот ты поедешь во Францию, чтобы там восстановиться и получить новое мундирование. Но опять же, вот это вот новое мундирование, что оно означало для Вернера, который был на российском фронте, да, а Шмидт недолго, да, пробыл, он все-таки был в штабах. Это сапоги. Почему я говорю сапоги? Это не валенки. Он пишет, -37 градусов, сапоги. И мы, говорит, мерзли, у пехоты ноги оставались в сапогах. Но что
могу
делать?
Могу себе представить, что такое -37 в сапогах. Это ужас.
И он говорил, что ноги ты не чувствуешь. В какой-то момент ты чувствуешь, а потом просто ты перестаешь чувствовать. И Вернер, ну опять же, смекалистый мужик. Он заказал себе сапоги 47-го размера. Больше не было.
А, чтобы потом обмотать их там? Или
он положил туда солому, да.
Соломы.
Но он пишет, что, конечно же, некоторые немцы догадывались и снимали валенки с убитых русских. А те, кто это не делали, они остались, да, без ног. И он пишет, он получил медаль за вот эти вот наступления. И он пишет, что среди нас эта медаль называлась не за отвагу, да, как бы, а они ее называли ордер за замерзшее мясо.
Между собой.
Да. То есть вот для них это была медаль за замерзшее мясо, потому что...
Это первая зима, 41-42.
Да.
Кать, расскажите нам, вот, что они вспоминают, и крестьянин, и Гельмут Шмидт, о настроениях в войсках. Вот как вообще они обсуждали между собой поражение под Сталинградом? Они обсуждали...
Да не только поражение, а
вообще в целом. Там, оправдываясь приказов командования.
Кстати говоря, у нас же в армии было, например, запрещено вести дневник, да, солдатам. В Советской армии, ну, в Красной армии было запрещено. Вот они могли там что-то...
Письма посылать, фотографии,
да, они
записать.
Переписывались. Я не знаю, ну, что за дневники они могли вести, потому что это было опасно, с учетом того, что Шмидт признается, что нельзя было критиковать, и вот он пошутил
недавно. Слежка была, ну, конечно.
Но у этого крестьянина другая ситуация, и там есть очень четкая разница между, опять же, вермахтом и СС. Например, когда уже война проигрывалась, посылали СС для того, чтобы они с пистолетами, как тут пишут, не давали им возможности отступить. И он вот Вернер...
своего рода заградотряда, да?
Да. И Вернер пишет о том, что в какой-то момент во время боя кончились боеприпасы. И он... Этому крестьянину было нужно освоить пулемет, хотя он этого не хотел делать. Он сначала бросал гранаты, потом его посадили за пулемет. Даже не сразу сообразил, что там паузы между зарядкой возникают. И он, значит, говорит, принесите мне боеприпасы. А товарищ говорит, не можем. Там СС, они нас не пускают за этими боеприпасами. А там часто стала возникать ситуация, когда обозы с боеприпасами, продовольствием их просто не находили, поэтому они голодали. А тут говорит, ну как это так, мы ж погибнем. И, понимаете, вот эти вот крестьяне, да, или вот эти вот, скажем, те, кто были на российском фронте, для них важно было выжить. Что они сделали? Они обстреляли этих эсэсовцев.
Что?
Обстреляли.
Эсэсовцев, которые преграждали им дорогу к обозу.
Да. И они ушли. Ушли к этому обозу. Но они их обстреляли. И, опять же, в воспоминаниях Вернера и Шмидта есть параллель, но они, видите, очень сильно не вдаются в подробности. Нападение на Гитлера, 44-й год.
Ага.
Вот Вернер оказался в Дрездене.
А все знали, да?
Для Шмидта это было удивление.
Нет, удивительно то, что знали об этом. И тот, и другой?
Нет. Они узнали потом.
Потом.
Но в каком плане? Шмидт удивился, что он не ожидал, допустим, от некоторых генералов, то, что они будут принимать участие в этом сговоре. Да, потому что он их оценивал как нацистов. Вот, например, Роммеля, он считал, что это действительно такие вот нацистские герои. А для Вернера в чем суть была? Он уже был в Дрездене, он абсолютно не хотел на войну. А тут к нему подходит и говорит: ты знаешь, вот ты самый у нас такой опытный, остальные-то толком ничего не умеют, и твоя вот часть-то, которая была в России, она вот единственная такая боевая часть. И тот пугается: боже мой, меня сейчас опять пошлют. А ему говорит: нет. Но ваша часть, вот люди из вашей части, которые здесь оказались, должны будут остаться здесь, потому что может возникнуть ситуация, когда надо будет обезвредить СС. СС у них, как пишет вот этот Вернер, отвечала за политику. Они наводили порядок внутри. Их там боялись. Но их-то надо было как-то обезвредить.
Как у нас, НКВД, НКВД то же самое.
А кто их может обезвредить? Только те, кто имеет опыт.
Да. Боевые части.
Их оставили на тот случай, чтобы они, если вдруг будут еще какие-то покушения, соответственно, вот, использовались в качестве защиты. Он был, конечно, очень рад, что он остался. Но
то есть им прям откровенно это сказали? Прямым текстом?
Да. Да, вот это вот конкретно вот этим людям от этой вот части сказали, что их задача будет обезвредить СС, если что-то случится. Им, ему было понятно, что может случиться после этого покушения, но он пишет, что никогда до этого не доходило. И потом его отправили дальше, он побывал в Чехии, побывал в Литве. И, в общем-то, вот как эта история, когда они все-таки обстреляли вот этот СС, чтобы спастись. В Литве он понимает, к чему все идет, русские наступают. И...
А не было у них мысли, у обоих, и у Шмидта, у этого крестьянина, о дезертирстве?
У крестьянина были.
С самого начала или ближе к концу войны?
Видите, Шмидт очень четко пишет. Вот эти вот три принципа, которые мы назвали, да, он не пишет о дезертирстве, он пишет: я не боялся, значит, смерти, да, я боялся вот этого Советского Союза. И он везде пишет слово страх, 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 но он подчеркивает, что мысли бежать, капитулировать, как-то саботировать у меня не было.
А у крестьянина?
У него были целые планы по тому, как это можно было сделать.
Всех практически.
И он, в общем-то, подбивал своих друзей. То есть он несколько раз пытался сбежать. Один раз он назвал, зная название вот обоза, они все были прикреплены к определенным обозам, вот этим продовольственным, амунициям. И обозы их как бы собирали, и они должны были к ним возвращаться. Когда он просек, что есть его номер, есть там 192-й, 246-й, 192-й. И он тем... который его зовут к своим, да, говорит: а я вот пойду в 192-й. И тому товарищу, который был с ним рядом, говорит: слушай, мы с тобой поедем другой дорогой, благо у нас есть машина.
А, он же за рулем. Ну,
да. Ну, видите, как бы он не ездил. Кто-то его встречал, но говорил: Вернер...
куда? Понимаешь, еще зависит от того, где он находится.
Да. И я так поняла, что для него было важно убежать...
Куда бежать, да.
Куда бежать? Убежать от военных действий.
Да,
то есть первый бежать? Раз он что попытался там? Дезертировать, а но его
было?
Увидели.
Территории?
Это было на нашей территории.
Да, куда бы он побежал?
Не знаю. Не знаю. Но он...
На нашу сторону?
Не пишет, не тут, говорит.
Тут бы его встретили, я думаю.
Но, здесь бы его встретили,
да, там бы его встретили. Да.
Он, может быть, спонтанно принял это решение, поехал другой дорогой, но тут он натыкается на своих, ну, не сразу, да, через сколько-то дней. Он натыкается на своих, на кого-то, и он говорит: слушай, мы так по тебе скучали, мы так рады, что ты снова здесь, у нас нет там вот пулеметчика. Он говорит: ну, я ж гранаты метаю, я ж не умею там с пулеметом. А у нас, говорит, проблема. Он говорит: да, я рад, что я к вам вернулся. Второй раз он пытается это сделать в Литве, но я так поняла, что там уже успешно, хотя он, опять же, он не пишет, как он возвращался в Литве, когда он пишет о том, что ему впервые пригодилось то, что он крестьянин, то, что он, значит, занимался садом, выращивал культуры, потому что, когда нужно было собирать урожай, как бы другие не умели, а он умел это делать, еще 4 человека и вот один крестьянин из Литвы. И они почему-то собирали урожай то ли гречки, то ли пшеницы. В общем, собирали они урожай, и идет наступление, у них ситуация аховая. Сначала он пишет, что классно, мы с крестьянином обменивались, я ему пшеницу, он мне свинью. Мы устраивали пиры, значит, со своими товарищами. А потом, когда их бросают последние силы на вот это вот наступление, он понимает, что, боже мой, что творится, еды нет, машины не едут, они берут лошадей для того, чтобы везти вот эти вот машины. И он говорит: друзья, надо сматываться. А поскольку он водил машину...
Это
он...
уже ближе к концу войны.
Это уже почти самый, да, самый конец. Он садится за руль, вот у него лошади, и что он делает? Едет, вот все вот это вот движется в направлении. Он говорит, что все, мои лошади устали, у меня амуниция, у меня самая тяжелая машина, не нужно, чтобы лошади передохнули. и он отстает. А потом он продает и лошадь, и машину он обменивает на еду. Правда, он пишет, что он хотел обменять на кусок хлеба с сала, но потом он почему-то и как-то комнату снимает. То есть каким-то образом он выбирает.
Устраивается.
Он выбирается из этих военных действий, угу. потому что он пишет, что когда я вернусь...
По-русски сказать, линяет потихоньку.
Как-то неучтенно, да. Ему ну, удается, все. Да. Он возвращается домой, там вот он со временем женится, но он не пишет как больше, как именно он возвращался, но понятно, что он сделал это раньше.
А Шмидт оказался у англичан в плену, и так до самой капитуляции там и просидел в плену.
Да.
Но с видом на красивый замок.
Но именно в плену Их оттуда перевезли из этого красивого замка. Их перевезли, и он оказался в английской зоне оккупации.
На какой территории? На британской?
На британской.
Во Франции.
Да, он попал в британскую зону оккупации. Да.
Uh-huh. В британскую зону оккупации.
То есть, понимаете, опять же, Шмидт из Западной Германии, да, получается. Uh-huh. А вот этот крестьянин из Восточной Германии. И uh-huh. там даже вот в войне, когда происходит вот эта вот война, встречаются такие вот ремарки, что, дескать, эти пруссаки, да, я был рад, что мне не надо с этими пруссаками связываться.
Это Шмидт пишет, да, про пруссаков.
Да, да. Да. То есть для них, и вот тут же опять же вот некоторое философское осмысление, которое потом Аденауэр пытался провести, почему он списывал Восточную Германию, понятно, политические, да, моменты.
Рейнская культура, вот это Аденауэр.
Философская, да, это Пруссия, культура. Это вот Пруссия, которая виновата в войне.
Милитаристы, автократы.
Да, 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 да. Именно вот военная составляющая, милитаризм, вот это стремление всех победить, это чисто прусское, это не немецкое, это прусское.
А рейнская культура, она такая западная.
А скажите мне, пожалуйста, да, ну а Гитлер-то какой культуре принадлежал?
Австрийской.
Ну да, вот чего-то виноват.
Хотя
вот такой вопрос. Может быть, они об этом не хотели говорить? Или вот не было такой потребности? Я имею в виду у обоих там в разных формах они свои воспоминания оставили. Ни слова о противнике.
Или все-таки они что-то пишут о противнике, о русских?
Уважение, ненависть.
Презрение.
Что?
Страх.
Что-то.
Что-то они о русских пишут?
Нет. Ну, знаете, может, что-то.
Ну, может быть, они не хотели, может быть, это, так сказать...
Вот этот вот крестьянин, он же воевал так конкретно, сильно, да. И он в бункере сидел, и он понимал, и это прослеживается, что русские сражались, он же сравнивает с французами, за себя не на жизнь, а на смерть. И вот этот вот шок, да, от русских, боязнь русских, она у него была не случайна. Что он пишет? Он пишет, что была ситуация... Сначала, вот, например, когда Киев, начало войны, он участвовал в котле, их дивизия замыкала, котел.
Легкая победа.
Но он пишет, что русские прорывались, и он помнит, пишет, что вот русские прорывались, это было ужасно, но мы, говорит, не могли держать их прорыв, потому что там вот была какая-то кавалерия. Да. И вот он пишет, мы видим, что они прорываются, у нас шок, у нас, ну вот опять же, эти раненые потери, и вдруг приказ, видимо, это ночью было включить прожектора. И вот, говорит, мы включаем их, ослепляем, потом идут нам на помощь танки, и как бы вот, к счастью, все происходит нормально, но там был момент, когда получилось, что он ходил в разведку, то есть уже он был отрезан, его посылали вот в этой разведке боем. Им что было важно? Вот они сидят без еды, и русские сидят без еды, и я так понимаю, что без воды. Есть источник, которому и русские должны ползти, и немцы должны ползти. Он говорит, ну что, говорит, и русские выставляли защиту, чтобы туда вот кто-то... И мы думали, то есть мы искали добровольца, который пойдет за водой. И я, говорит, хотел, и я говорю, ну давайте, вы устроите вот эту вот мне защиту, есть такое слово «декунг», то есть как крыша, будете... меня как бы поддерживать огнем, а я попытаюсь. И там же опять, когда крестьянин рассуждает о том, как лучше воевать, вот он стал пулеметчиком, он обрадовался, потому что ему не надо идти напрямую с противником. Он говорит, я, говорит, овладел орудием, которое стреляло издалека. Это, говорит, мое преимущество. И вот он рассказывает, что он пошел за водой. Русские сначала не доверяли себе и не стреляли, думали, что делать. Я, говорит, набрал воды, но потом все-таки они стали в меня стрелять. Говорит, осколок ко мне задело ногу. И я, говорит, испугался, что все, я там вот останусь, и мои меня не защитят.
У нас осталась одна минута. Мне кажется, очень важно один вопрос задать, чтобы вы успели быстро на него ответить. У обоих прослеживается какое-то, ну, скажем так, чувство вины.
Вот вы сказали минуту, я подумала, что я буду эту минуту молчать.
Почему?
Нету?
Я не видела там эмоционального... То есть для крестьянина понятно, для него все, что несет смерть, разруху, это бессмысленно.
Угу. То есть у него такое, у него такое заземленное такое, да, такая этика человека.
Но при этом она
гуманитарная. А Шмидт политик, да?
Да, потому что он потом вот все это переосмыслил, стал социал-демократом, переосмыслил он, будучи пленным. И понимаете, вот эта бессмысленность ощущалась всеми, да, вот и первым, и вторым, что идет убийство, непонятно для кого, для чего. У крестьянина еще в самом начале, когда он был в Киеве, их выстроили строем для того, чтобы прошли какие-то особенные гости. И ему солдат говорит: ты знаешь, кто это? Это представители западной германской нефтяной компании. Их интересует только нефть на Кавказе. Мы с тобой их не интересуем. И вот для него вот это вот отдел, понимаете, вот это вот большое разделение между властью, бизнесом, да, и тем, что они пушечное мясо, оно было всю войну. У него к русским чувствуется некое презрение, нет. Уважение, может быть. Чувство вины. Он не хотел идти на эту войну.
Спасибо. Очень интересная беседа. И я думаю, что это как вот ремарка не столько о немцах на Восточном фронте, сколько о человеке на войне. Ну, такие фундаментальные вещи о том, что такое человек и война. Да?
Спасибо. До встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».